говорит Радио Свобода. Из всех кандидатов демократической коалиции на выборах в четырех регионах зарегистрировали только одного. Адвокат Борис Кузнецов, представлявший интересы родственников погибших матросов в подлодке «Курск», в канун 15-летия трагедии напоминает о намеренных искажениях фактов, допущенных следствием. Почему российское эмбарго на импорт западного продовольствия, по мнению подмосковного фермера Павла Грудинина, провалилось? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 11 августа. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Демократической коалиции оппозиционных сил было отказано в регистрации во всех четырех регионах, где она собиралась участвовать в выборах в законодательное собрание – в Новосибирской, Костромской, Калужской и Магаданской областях. Единственный кандидат от оппозиционной партии «Народной свободы» Парнас, которого избирком все-таки зарегистрировал, председатель новосибирского отделения Парнаса Егор Савин. Его зарегистрировали по одномандатному округу города Бердска. Представители демократической коалиции во всех регионах уверены, с выборов их сняли незаконно. Юристы намерены продолжать борьбу в судах вплоть до Европейского суда по правам человека, а активисты, в частности в Новосибирске, планируют выйти на народный сход, чтобы обсудить ситуацию. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Егор Савин рассказал подробнее о том, как он оказался единственным кандидатом от оппозиции на региональных выборах.
Во-первых, у меня есть в городе хорошая известность. Я занимался многими полезными делами для города и для жителей. Может быть, наш избирком в Новосибирске был сильно занят снятием списка, вот, и пропустил просто это. Но, по крайней мере, мне в неформальной беседе там люди из администрации сказали, что все были заняты снятием списка, и ты просто тобой никто не занимался. А так у меня все документы, все подписи были идеальные, то, соответственно, вот меня и зарегистрировали.
Насколько я знаю, на вас все-таки есть какое-то давление. Отца вы писали, вызывали Следственный комитет.
Следственный комитет вызывали многих, в частности, когда вы помогали, я два раза давал показания следователям Следственного комитета. Моего отца вызывали, к примеру, там, из семьи. Провокации, когда мы голодали, были ежедневно.
Но вы вот раньше говорили, что оказывают давление и на вас, и через вашу жену, и на вашу работу, на бизнес. Это все продолжается?
Сейчас я вывез жену за пределы Новосибирской области с детьми. На нее сейчас трудно оказывать давление, потому что ее трудно найти. Ну, а я ее и вывез из-за того, что в апреле там были угрозы серьезные. Ну, я принял решение, что на время выборов ее нужно увезти. На бизнес, соответственно, тоже было куча проверок, инициированные ФСБ. Сейчас бизнес бы я закрыл на время предвыборной кампании. Ну, а дальше посмотрю, что с ним делать.
Как вы в целом оцениваете все, что происходило в Новосибирске и, собственно, в тех регионах, где по спискам от Парнаса шли?
Это очевидно все курировалось из Кремля. Ну, просто простой пример. Те подписи, которые, допустим, прошли у меня, они не прошли по общеобластному списку. Очевидно было, что как бы закат, потому что мы находили же тех людей, чьи подписи отвергли, и приносили копии заверенного нотариуса паспортов и так далее и тому подобное. Если люди не слышат эти аргументы, означает, что они просто тупо выполняют приказ, который вот нужно завалить, и все, вот они стоят и делают то, что надо. Ну, то есть в этом нет логики. Просто такое выполнение заказа, вот и все.
С вашей точки зрения, какую опасность могла бы для власти представлять вот оппозиция, если бы она избралась, если бы она была допущена?
Ну, вот смотрите, на следующий год выборы в Госдуму. Представляете, если вот на региональных выборах набираем, условно говоря, 15%. Соответственно, они уже не смогут нас просто игнорировать, не допустить на выборы в Госдуму. То есть у них сейчас какой аргумент? Типа, вы маргиналы, вас мало, за вас никто не проголосует, ну и нечего вам делать вот в этих списках, в бюллетенях. Если мы набираем там в регионе 15%, то уже этот аргумент не работает, а больше уже аргументов-то и не осталось.
Остались ли какие-то еще юридические механизмы, как оспорить решение Новосибирского избиркома?
Юридически мы оспорили нашу жалобу в Центральной избирательной комиссии вот, в Москве. Заседание было 7 августа, Чуров вел. Там тоже было просто растоптали любые права, и в том числе в очередной раз Конституцию нашу. Тоже вот эти аргументы, что вот эти люди, вот их копии паспортов, заверенные у нотариуса, там, ну, все то же самое, вот, они как включают непонятно чего и говорят, нет оснований доверять базе ФМС. Все. Сейчас у нас будут суды, но на российские суды особой надежды нет. Поэтому, во-первых, нас попросили наши лидеры выйти из голодовки и не продолжать это. Ну а так мы доведем это дело до Европейского суда по правам человека и посмотрим, что будет. Правда, мы об этом узнаем года через 3 минуты.
Как здоровье голодающих, ваше в том числе и вашего коллеги Сергея Бойко, который в больницу попал?
Ну, у меня вообще отлично, то есть я уже перешел на нормальное питание. Сергей в субботу попал в реанимацию, у него что-то было там с давлением, но вроде его сейчас перевели, и там обстановка стабилизировалась.
На 11 августа намечен народный сход в Новосибирске. Да. Чего вы хотите добиться этим сходом?
Нам запретили шествия, митинги, и, соответственно, вот мы решили провести народный сход. Но это акция протеста, чтобы привлечь внимание к этому беспределу, который творит наша избирательная комиссия. Для схода граждан не требуется согласований. Соответственно, мы не имеем права использовать плакаты, не имеем права использовать звукоусиливающую аппаратуру. А все остальное, это как бы вот мы можем собраться и обсудить наши там текущие проблемы.
По вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, много жителей Новосибирска и вообще области следили за вашими действиями?
У меня ощущение, что очень много, потому что когда мы в офисе прожили 12 дней в офисе, ну, ежедневно с утра до вечера приходили люди, нас там поддерживали, просто приходили пожать руку, приносили воды. Некоторые пытались приносить еды, потом понимали, что у нас голодовка. Вот. Да, очень много людей следило за событиями. Даже когда я около офиса, мы ставили куб, раздавали листовки, ну, примерно 30%, по-моему, ощущение вообще в курсе было, что мы тут есть, что мы такое проводим.
А как вы считаете, ваш коллега в Костроме, Андрей Пивоваров, у него апелляция, вот с вашей точки зрения, насколько там все серьезно, вот с уголовным преследованием, потому что у вас Новосибирск отказали, да, но при этом осталось все без таких серьезных последствий.
Если проводить аналогии по болотному делу, когда люди просто сели вообще ни за что, то мне кажется, что с большой вероятностью Андрея посадят. Понятно, что он не совершал никаких преступлений. Я его лично знаю, это хороший, честный парень. Но это один из способов запугивания оппозиции, сажать людей в тюрьмы.
Наталья Джанпаладова беседовала с новосибирским оппозиционным политиком Егором Савиным. Тем временем в другом российском регионе, Республике Алтай, в редакции оппозиционной газеты «Листок» прошел обыск. Полиция изъяла все компьютеры у этой самой тиражной местной газеты. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов побеседовал с издателем газеты «Листок», лидером республиканского отделения партии «Народной свободы» Сергеем Михайловым.
Сергей, что произошло с вами и с вашей редакцией в последнее время?
В субботу около 13 часов ко мне в дверь моей квартиры постучался сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом, вызвал меня и тихонечко сказал, что сейчас у вас в редакции будет происходить обыск. Ну, после чего, значит, в помещении редакции, у нас просто редакция и квартира, они находятся рядом на одной площадке. В помещение редакции зашли сотрудники полиции и изъяли всю компьютерную технику в помещении редакции.
А с чем это связано?
Формально это связано с уголовным делом по статье 282.1, возбужденным по факту размещения на нашем сайте еще в апреле 2014 года даже не статьи, а ссылки на статью на один из украинских сайтов. То есть статья сама размещена на украинском сайте, а у нас был размещен краткий анонс и гиперссылка, которая вела к этой статье. Обсуждались, как, в общем, можно догадаться, действия России в Украине. В общем-то, достаточно критично по отношению к той части вот жителей России, которые поддерживают эти вещи. Где-то в мае была проведена экспертиза лингвистическая. Согласно этой экспертизе, не ссылка, а не вот этот анонс, а сама большая статья, она содержит признаки экстремизма, разжигания розни к, по мнению эксперта, к русскому населению.
Вы как-то оспаривали эти выводы? Что, собственно, происходило вокруг этого уголовного дела?
Нет, мы эти выводы не оспаривали, поскольку дело возбуждено по факту, обвиняемых в деле пока нет. Кроме всего прочего, на мой взгляд, вот ситуация, она очень скользкая для следствия. То есть на неком сайте кто-то размещает, ну, как бы, естественно, следствие в показаниях сказано, что неизвестные лица ищите, дорогие, кто это сделал. Кто-то размещает маленький анонс, который сам по себе не признается экстремистским, и ссылку на некий сторонний сайт. То есть что происходило на этом стороннем сайте? Ну, это позиция, как бы такая вот, позиция защиты. Да? Сайт, это же совершенно непонятно. Там, может, была сказка Винни-Пух до, значит, экспертизы.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а, собственно, сейчас, как вы объясняете, что почти даже больше, чем через год после вот этого события, следствие занялось снова вашей газетой «Листок» и вами, собственно, у вас же оппозиция. оппозиционная газета?
Да, да, оппозиционная. Честно говоря, я вот затрудняюсь точно сказать. Ну вот в ходе обыска сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, они там высказывались в том плане, что у нас на сайте есть достаточно резкие комментарии. Там, в частности, один из комментаторов написал, что Путина ждет судьба Каддафи за вот действия в Украине, в чем достаточно в резкой форме написал. Может быть, с этим это как-то... Может быть, общее закручивание гаек по стране. Конкретных данных у меня пока нет.
А как вообще ситуация в Республике Алтай политическая развивается? Вы же были достаточно жестким оппонентом губернатора Бердникова. Вот сейчас как идут дела?
В качестве журналиста газеты я по-прежнему жесткий оппонент Бердникова. Но единственное, что, может быть, мы где-то стали больше писать о том, что в целом ситуация в стране плохая. И Бердников — это вот следствие того, что в Москве. Ну а в целом в республике затишье некоторое. После того, как Бердников сумел, получив там 532 голоса, якобы 50,6% усидеть в кресле, то есть избежать второго тура. Ну, после этого вот здесь идет некоторое затишье.
Вот после изъятия компьютеров вы сможете продолжать свою издательскую деятельность?
Я надеюсь, что да. Мы тут с миру по нитке набрали техники, ее настроили. Вот в данный момент мы сдаем в материалы. Делаем номер очередной.
Как себя чувствует отделение партии Народной Свободы, которое, так понимаю, вы тоже возглавляете?
У нас небольшое отделение компактное, оно в значительной степени пересекается с теми, кто работает в редакции. Ну, вот, допустим, один из членов полисовета у нас Павел Смирнов, он у нас, допустим, как юрист по пятницам ведет прием прямо в помещении редакции, ну, от имени партии. Бесплатно граждан консультируем. То есть, в принципе, ну, как бы давление на редакцию, давление на партию, это, ну, можно сказать, одно и то же.
Михаил Соколов беседовал с издателем оппозиционной газеты «Листок» из Горно-Алтайска Сергеем Михайловым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Завтра исполняется 15 лет со дня катастрофы подводной лодки «Курск». Накануне этого печального юбилея адвокат родственников погибших матросов Борис Кузнецов запустил сайт в поддержку второго издания своей книги, в которой он излагает собственную версию тогдашних событий. Кузнецов уже несколько лет живет в США, где получил политическое убежище из-за обвинений со стороны ФСБ России в разглашении гостайны в связи с его адвокатской деятельностью. Работа с родственниками матросов, погибших на Курске, стала для Бориса Кузнецова не только адвокатской и правозащитной практикой, но и собственным расследованием. В своей книге он приводит, пожалуй, самую полную хронологию событий, связанных с аварией на Курске. Достоверные причинно-следственные связи и факты, многие из которых были намеренно искажены в ходе следствия. Новые документальные подтверждения этого автор получил, уже живя за границей, и включил во второе издание своей книги. В интервью моей коллеге Инне Денисовой Борис Кузнецов говорит о трагедии Курска как об истории лжи, манипуляций и предательства.
Почему трагедия Курска так важна для изучения, для оценки? Ну, во-первых, это была первая трагедия в президентском сроке Путина. Это была первая ложь Путина. С гибели Курска началась ложь. С гибели Курска государство стало вмешиваться в судебную и в правоохранительную систему. Государство стало подминать под себя средства массовой информации. И весь процесс свертывания демократии в России начался именно с гибели Курска. Притом, посмотрите вот эту встречу Путина с вдовами и родственниками погибших на Курске, которая происходила в 2000 году. Обратите внимание, как он был растерян. И я думаю, что он пережил самые неприятные моменты в своей жизни. И ради того, чтобы таких моментов больше не было, где ему в глаза не могли бы сказать всей правды, всей боли, началась вот эта страница российской истории.
Что именно показало ваше собственное адвокатское расследование?
Совершенно очевидно, что Курск не должны были выпускать в море. Во всяком случае, выпускать в море и стрелять этой торпедой, перекисно-водородной. Поскольку Курск никогда ею не стрелял ранее, даже на государственных испытаниях. Хотя в составе флота он находился уже 4 года. В 1996 году вошел в состав флота. Дальше. Экипаж не обучался работать с этой торпедой. Все документы, которые есть в материалах уголовного дела, о том, что экипаж знает, как пользоваться этой торпедой, что он прошел обучение, сдал зачеты или экзамены, все они сфальсифицированы от начала до конца. Там везде стоят поддельные подписи. Торпеда это очень специфическая. Она в качестве основного топлива имеет керосин, и в качестве окислителя это пероксид водорода. Это маловодная перекись водорода, которая при смешивании с керосином дает высокую температуру. За счет этого эта торпеда имеет увеличенную дальность. На подводной лодке была установлена такая система контроля окислителя. Экипаж, уже находясь в море, должен был работать с этой системой контроля окислителя, отключать, подключать и так далее. И, судя по всему, экипаж с этим не справился. Это одна из тех причин, которые привели к трагедии на Курске. Дело в том, что пероксид водорода при соприкосновении с органикой тут же воспламеняется. Были аварии и на российском флоте, на советском флоте с использованием этих торпед. И была очень серьезная трагедия в Великобритании, когда погибло большое количество людей, которые тоже первоначально пользовались этими торпедами, а впоследствии от них отказались. Вот это как бы первый комплекс. Нельзя было Курск выпускать в море для стрельбы именно этими торпедами. Второй момент очень существенный. Был изменен порядок проверки готовности кораблей и спасательных судов к выходу в море. Сначала начал проверять главный штаб, а потом уже дивизия, флот и так далее. То есть все было поставлено с ног на голову. Поэтому качественной проверки готовности судов, так как это предусмотрено всеми приказами и инструкциями, не было. То есть Курск перед выходом в море фактически никто не проверял. Следующий момент. В 11 часов 28 минут 12 августа гидроакустики Петра Великого зафиксировали взрыв. Это была вспышка на экране гидролокатора и хлопок. Гидроакустик Петра Великого, старший лейтенант Лавренюк, тут же запеленговал. Проходит учение, связанное со стрельбами. И тут происходит взрыв. Гидроакустик должен был зафиксировать этот взрыв и доложить командиру корабля. Лавренюк это самое и сделал. Что должен был сделать командир корабля и руководители учения? Они должны были классифицировать этот взрыв и определить его источник и характер. Они этого не сделали. Вообще, такое ощущение, что Лавренюк доложил в пустоту. Совершенно очевидно, что это очевидная преступная халатность. Дальше что происходит? Курск должен был стрелять примерно, я уже точно не помню, но там до часа дня, по-моему. Курск не стрелял, на связь не вышел. Его должны были объявить в розыск немедленно, вот после вот этого взрыва. Но его не объявили в розыск, то есть не признали ситуацию аварийной, доложив и сообщив средствам массовой информации, что учения прошли благополучно. Только в 23:30 Курск объявляют аварийным. То есть прошло 12 часов. И в 2 часа 22 минуты, то есть спустя 3 часа после того, как Курск был объявлен аварийным, гидроакустик, тот же Лавренюк, слышит стуки. И ориентируясь на эти стуки, обнаруживают Курск. Потеряно 12 часов времени. Дальше совершенно бездарно проведена спасательная операция. Представители главного штаба ВМФ, капитан первого ранга де Галла, говорил о том, что с Курском установлена связь, что все живы и здоровы, что туда подают чуть ли не горячий кофе. Вранья вокруг этого было огромное количество. На самом деле стуки продолжались в течение 2,5 суток. Притом эксперты, которые изучали эти стуки, пришли к однозначному выводу, что эти стуки производились человеком и что стуки производились из лежащей на дне подводной лодки. Но все прервалось тем, что в 9-м отсеке возник локальный пожар при попадании воды и масла на пластины для регенерации воздуха, а в них содержится калий, и произошел локальный пожар, все подводники погибли от отравления угарным газом. До 11 часов однозначно, 14 августа, были слышны стуки. А по некоторым сведениям, стуки были до конца дня 14-го. Путин в это время находился в Сочи. Вот эти учения, в которых погиб Курск, это были самые крупные учения военно-морского флота в постсоветской истории. И, конечно, Путин, как верховный главнокомандующий, может быть, присутствовать ему было и не обязательно, но вникнуть в суть этих учений, выслушать специалистов, выслушать доклад главкома, выслушать доклады командующего флота, он должен был, он этого не сделал.
Ваша точка зрения на то, кто должен ответить за эту трагедию, очевидно, не совпадает с официальной. Почему, на ваш взгляд, случилось так, что за гибель людей, по сути, никто не ответил?
Я считаю, что на скамье подсудимых должны были сесть главком ВМФ и руководство Северного флота. Но когда доложили это постановление и эту ситуацию Путину, то он принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Но следствие фактически признало, что стуки были, и что подводники жили более 8 часов. Тогда в самом-самом конце расследования пригласили двух экспертов. Некого Виктора Калкутина, который был в тот момент главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, и Сергея Козлова, который на тот момент был заместителем главного штурмана ВМФ. И вот эти двое ребят дали заключение, что подводники жили в 9-м отсеке не более 8 часов. Это полный бред, то, что написал Калкутин. И Козлов, который написал, что стуки не были из подводной лодки, а были где-то в стороне, 85% стуков не приходится на эту подводную лодку. Притом он все это делал на чистом листе, не имея никаких абсолютно данных по пилингу этих стуков, которые осуществляли на протяжении всей спасательной операции гидроакустики вот этого спасательного судна «Михаил Рудницкий», Петра Великого и других кораблей, которые там были. То есть это очевидно совершенно сфальсифицированные заключения. И вот на основании этого Путин принимает политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Само по себе принятие такого политического решения – это уголовное преступление, это вмешательство в следствие. Потому что президент полагает, что он может себе позволить принимать такое решение. Дело в том, что у них были дружеские отношения, личные дружеские с Куроедовым. А знаете, когда пацаны между собой дружат, они независимо от того, виноват, не виноват, они всегда друг за друга вступаются. Вот и здесь произошло точно такое же. Да, я дошел до Европейского суда по правам человека. В России, понятное дело, что у меня было все перекрыто. Я обжаловал в гарнизонный суд, потом в окружной военный суд. Мне отказали, и после этого я обратился в Европейский суд по правам человека. И вот здесь я допустил ошибку. Дело в том, что из числа родственников, вот из 55 человек, должен был быть подписан. Их может быть несколько, а может быть один человек от имени всех родственников. И вот этим подписантом был Роман Колесников, отец Дмитрия Колесникова. Я полагал, что поскольку парень взял на себя командование оставшимися в отсеке матросами, моряками, и что он проявил огромное мужество. Я полагал, что отец, ну, будет по характеру как минимум таким же. Но его сломали, и он отказался от дальнейшего участия. К нему обратились из Европейского суда, и он сказал, что он никаких претензий к власти не имеет. Он потом это пытался объяснить тем, что он не мог меня найти, не мог со мной связаться. Но это неправда. Я всегда был на связи и поддерживал отношения с некоторыми родственниками. Поэтому нет никаких проблем было меня найти.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Борис Кузнецов. Он представлял в суде и на следствии интересы родственников членов экипажа подводной лодки «Курск», затонувшей 12 августа 2000 года во время учений. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Российское эмбарго на ввоз продуктов питания из стран Евросоюза, США, Канады и Австралии провалилось. Во всяком случае, так считает фермер из Подмосковья, директор сельхозпредприятия «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. По его мнению, продуктовое эмбарго, объявленное год назад в отношении западных поставщиков продовольствия, привело лишь к дороговизне и уменьшению потребления в России. Указ президента Владимира Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в обход эмбарго, бизнесмен также считает ошибкой. С Павлом Грудининым беседует мой коллега Мумин Шакиров.
Во-первых, государство признало, что за прошлый год санкции не сработали. Вы же видите, что они сделали. Они вдруг начали давить продовольствие и выяснили, что, например, вместо 170 грузовиков теперь ездит только 70. То есть они фактически расписались в том, что санкции на протяжении года не работали. Что было очень много санкционного товара, который попадал на прилавки магазинов. Так? И они приняли дополнительные меры, напугали так, что вот именно сейчас, именно вот в эти там неделю-две, машины стали разворачиваться, убегать на белорусской и на там других границах, потому что поняли, что условия игры изменились, что, кажется, придется какие-то другие пути искать. Но, опять же, по оценке того же государства, санкционные продукты с прилавков магазинов никуда не пропали. Приводится пример «Азбука вкуса» и многие другие предприятия, «Ашан», которые, на самом деле, торговали санкционными товарами. А когда власти пошли в суд, то суд принял решение, что торговать ими можно. В Санкт-Петербурге это случай состоялся. То есть санкции в этом виде не работали. То есть работали, но не до конца. Теперь государство через год сказало, слушайте, а мы еще и давить будем. И сейчас временное затишье наступило, но тут вопрос в другом. Что вообще работало? Санкции или не санкции? Вы знаете, статистику, что оказывается, и даже из таких стран, как Турция, Бразилия, Китай и все остальные, продуктов стало ввозиться тоже меньше. Хотя на самом деле, казалось бы, они под санкционный список не попали.
Неоднократно утверждалось, что сельхозпродукты будут поступать из Латинской Америки, и цены на них будут ниже, чем, к примеру, на европейские и американские мясомолочные продукты.
Да, что наоборот, они больше должны поставить. Но вопрос в другом. Санкции, по большому счету, работали, допустим, с августа, или как не работали, а, по крайней мере, были введены по декабрь. Потому что потом главная санкция вступила в силу, а главная санкция – это курс доллара. И, значит, если ты не повышаешь покупательную способность населения, одновременно делаешь продовольствие импортное, оно в долларах, неважно, как из Китая, и откуда хотите, из Турции, все это доллары, евро, это, так сказать, главные валюты. Значит, и делаешь недоступным продовольствие, то, значит, получается, что ты свои санкции закрыл просто рублем. И поэтому не стали ввозить вообще. К чему это привело? Или ввозить очень мало. Потому что все партнеры пострадали, те, кто ввозили продовольствие, неважно, кто, попали они по санкцию, не попали они по санкцию, они просто меньше стали ввозить. Вот я говорю, яркий пример, посмотрите, товарооборот между такими странами, как мы и Турция, мы и Китай, мы и Бразилия, мы и Аргентина, которые как будто бы в то время говорят, да мы купим там в других странах мира. И ничего мы не купили. Это означает, что народ нам стал что делать? Меньше есть. Импорта стало меньше на тот объем, который просто не стал потребляться. Народ перешел на другое питание. С говядины на свинину, со свинины на курятину, с курятины просто на какие-то суррогаты, там, скажем так, суповые наборы, еще что-то. Вот и все. Жизнь людей ухудшилась. Вторая часть – это то, что мы сами занимаемся импортозамещением. Говорят, импорт упал там на 30%, неважно из каких стран, общий импорт. А мы стали производить как будто бы на 3% больше сельхозпродовольствия.
Правильно ли я вас понял, импорт продовольствия сократился на 30%, а производство в России сельхозпродукции возросло на 3%?
Я думаю, что это нереально 3%. Объясню почему. То есть получается, что мы не импортозаместились. Но я понимаю, что, во-первых, есть временной характер. За год вы ничего не импорта не заместите. Тем более, что если санкции ввели в августе, а сеять-то в мае, значит, мы сейчас должны, вроде бы как только сейчас, в следующем августе, должны получить какой-то эффект от санкций. Вроде как рынок освободили, и значит мы должны быстро заместить были. Но, вот судя по тому, что я вижу, мы не стали больше производить. Ни семенного картофеля мы не завезли больше, значит картошки у нас будет столько же или меньше. Ни семян мы не купили больше. Там овощных культур, значит овощей мы будем производить столько. Ни садов новых не заложили. Потому что нам нужны деньги, а вы знаете, что случилось с инвестициями в декабре. Все крестьяне для того, чтобы сохранить хотя бы тот объем посеянный, или там засеянных, или там засаженных площадей, они бегали как носки педалины, искали деньги и не могли их найти на посевную. И поэтому реально экономически мы ничего не импортозаместили. Мало того, мы не начали строить склады. Вот слышали наш замминистра сельского хозяйства еще до того, как его уволили. Некто Юрьев говорил, что у нас вообще-то мы много производим, но 30% овощей и 50% плодов умирает прямо там же, то есть портится прямо там же, где их произвели. Мы тут знаем, что в молока, вот, товар с молока у нас 50%. То есть как будто производим много, а потом, значит, перерабатываем половину. И на самом деле главным бенефициаром тех санкций, которые введены, оказалась Белоруссия, которая, понимая о том, что продовольствие негде будет взять, Беларусь ориентирована на нас, она никуда в другую сторону не ориентирована, она стала производить больше. Ну, я думаю, что это две вещи. Первое, стали вкладывать они деньги больше в сельское хозяйство, а второе, это то, что они являются передатчиками того, что покупают там в той же Литве, Польше, еще где-то, а потом перевозят нам. Об этом даже говорили, что поставив завод по производству рыбы в Белоруссии, то есть привозя туда сырье, вывозя уже переработанный материал, этот материал не западный, не норвежский, а белорусский. И молоко точно так же. Они это делали, а теперь это делают в большей части. И поэтому товарооборот между Россией и Белоруссией с точки зрения продовольствия на 21% вырос. То есть бенефициаром всех этих санкций оказалась Беларусь.
Были ли выполнены обещания правительства субсидировать сельское хозяйство? Если да, то дошли ли эти деньги до конкретного производителя? Речь шла, по-моему, о десятках миллиардов рублей.
Недавно новый министр Ткачев сказал, что мы посчитали, получается, при всех вот этих субсидиях ставка для крестьян 5-7%. Может, он ошибся процента на 2, на 3, но не в этом дело. Дело в том, что мы же, правительство как считает, что если у остальных 22, а у тебя 7, то ты в лучшем положении. С этой точки зрения, да. Но мы же находимся в конкурентной борьбе не сам с собой, а с какими-то белорусами, с казахами, с теми же турками. А если у них 2% годовых, то у тебя 7-10, и у тебя механизм, кстати, очень интересный. Я об этом недавно разговаривал с министром. Что это за механизм выдачи субсидий, когда ты должен все 22 или 18 отдать банку, а потом тебе через какое-то время, а обычно через 6-9 месяцев, государственные деньги вернутся. То есть ты оборотные средства вытаскиваешь из себя и выкладываешь в банк. Они же тоже процент имеют какой-то. И получается, если бы ты, этот механизм изменить, чтобы государственный банк из государства напрямую получил часть процентной ставки, то крестьянам было бы легче. Но механизм написан так, что ты лучше не брать этот кредит, потому что он тебе еще дороже обходится.
Скажите, 50 миллиардов на сельское хозяйство – это много или мало для такой страны, как Россия?
Вы пишете, что денег же много выделено. Но если посчитать в среднем на гектар, это несвязанная поддержка 500 рублей. Ему рассказываю, что встает, например, директор крупного нашего предприятия в Подмосковье, который овощами занимается, и говорит, вот у меня, он крупнейший производитель овощей, он говорит, у меня вся посевная компания в 250 миллионов стоит. А несвязанные поддержки у меня 5 миллионов. 5 миллионов и 250 миллионов, 2,5%. О чем можно говорить, что это такая серьезная поддержка нам, всем крестьянам, потому что у всех такая посевная компания. И на фоне того, что весной у нас, из-за курса, в том числе, из-за того, что наши, например, химики или производители удобрений продают свою продукцию за рубеж, и нам, соответственно, говорят, а что, если мы за рубеж продаем по таким-то долларам, то вы по рублям по таким же покупаете. И у нас получилось, что на 40% удобрения подорожали. Солярка так или иначе подорожала. Подорожала электроэнергия, без объявления войны. Увеличились налоги, связанные с изменением кадастровой стоимости земельных участков. Естественно, на 100% подорожали ядохимикаты, которые мы все получаем из-за границы. Семена, которые мы, к сожалению, покупаем за границей. Молочное оборудование и все остальное из-за курса, который мы покупаем за границей. Мы посевную провели гораздо дороже. А денег в сельское хозяйство пришло меньше. Даже не чем ожидали, а чем в прошлом году. Потому что ожидали-то мы вообще, что антикризисная программа будет повернута не в сторону банков, которые получили триллион, а мы до 50 миллиардов. А все-таки должна быть антикризисная программа направлена на производство.
В России всего лишь за один день 6 августа, когда вступил в силу указ Владимира Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в обход эмбарго, было ликвидировано 319 тонн продовольствия, фруктов, овощей, сыров, мяса. Процесс уничтожения еды продолжается. Какова ваша реакция на это, мягко говоря, сомнительное решение?
Я считаю, что это глупость полная. Вот смотрите, я тут в одной передаче говорил. Скажите, а вот если контрабанда золота, из золота изъяли в доход государства, что его тоже бульдозерами давят? Или в печах переплавляют вместе с металлом? Выкидывать? Нет. Это в доход государства, а государство распределяет это каким-то образом. Золотой запас, на продаже по специальным магазинам, потом доход государства деньги. Что-то оно делает с этим. Почему это надо давить? Это же такое золото. То же самое. Если переводить в деньги, в эквивалент. Эти тысячи вариантов. Вы сколько угодно можете ходить, чтобы не попало на полки магазинов, накормите солдат, значит, накормите престарелых, накормите детские дома. Значит, они что, там хорошо питаются, что ли? Мы их можем обеспечить всем необходимым. Что, им персики помешают, которые вот раздавлены, или помидоры? Значит, ну, если они качественные. Потому что я понимаю, когда идут некачественные товары, неважно, какие они, санкционные, несанкционные, из Туниса или там, из Польши, они все должны быть уничтожены. Это мне понятно. Потому что они некачественные. А если качественные, в чем проблема?
Спустя год продовольственного эмбарго со стороны России, европейские государства не только не пострадали от потери российского рынка сбыта своей сельскохозяйственной продукции, но и нарастили экспорт на 5% или на 5 миллиардов евро, сообщается в докладе Еврокомиссии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоги дня и померанцев в переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Член Совета Федерации Константин Добрынин принял решение оставить работу в Верхней Палате российского парламента. Добрынин неоднократно публично критиковал планы ужесточения ряда российских законов, в частности, запрет Роскомнадзора указывать в прессе причины самоубийств неизлечимо больных людей и закон о так называемом праве на забвение в интернете. Не так давно Добрынин также заявлял о возможности признания в России однополых браков и необходимости снижения уровня общественной агрессии по отношению к секс-меньшинствам. В скором времени Константин Добрынин, сейчас замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, покинет Верхнюю палату парламента. Об истинных причинах своего решения он рассказал в интервью Роману Суперу.
Все-таки это мое желание поменять место дальнейшей работы. Поэтому, соответственно, не было смысла губернатору включать меня в стройку, поэтому их здесь нету.
Если честно, ваше такое нестандартное поведение, назовем его так, хотя оно по нормальной системе координат абсолютно стандартное. Ваши резкие заявления и критика там разных законопроектов раздражала ваших начальников и вообще атмосферу, в которой вы находились. Она портила, она не вписывалась.
Знаете, что сейчас в последнее время, последние несколько лет, меня очень сильно раздражает. Меня раздражает то, действительно, норма абсолютная. Она почему-то называется каким-то ультра нестандартным поведением, и, конечно, это в некотором смысле выглядит глупо. Раздражали ли мои там заявления кого-то или не раздражали? Наверное, раздражали.
Вы в Совете Федерации с 2012 года. Вы можете рассказать, что вы за это время успели сделать в должности сенатора и что планировали сделать, но не сделали?
Ряд вещей, которые, я считаю, принесут пользу людям.
Например?
Достаточно конкретно. Ну, например, внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство на предмет устранения, как мы их называем, уголовно-процессуальных абсурдов. То есть тех странных правовых упущений, пробелов, как любят сейчас говорить все. Но вот эти маленькие пробелы, которые вроде бы незаметны, они на самом деле очень сильно влияют на судьбы конкретных людей. Вот это мы сделали, и я могу сказать, что таких поправок мы внесли порядка 10, может быть, даже больше. Я думаю, что и до своего ухода я еще порадую парламентариев такими правильными поправками по изменению уголовно-процессуальной политики. Так вот, я могу сказать, что с нашими поправками людям отстаивать свои права, их станет намного легче. То, что касается другой сферы деятельности, которая меня, ну, скажем так, коснулась, да, это защита людей ограниченно дееспособных. Порядка 2 лет мы с коллегами разрабатывали законопроект о реформе опеки и попечительства. Я могу сказать, что сейчас законопроект готов к внесению, и он будет внесен, я думаю, что до моего ухода. Действительно хороший законопроект, который делает интернаты более открытыми, действительно начинает защищать права людей, которые там находятся и которые зачастую лишены возможности правильно реализовывать свои права, плюс ограничивает возможности интернатов каким-то образом злоупотреблять, опять же, правами людей. Вот этот законопроект хороший, большой, и мы его внесем, и я думаю, что у него очень хорошие шансы на прохождение через Госдуму.
Вот это то, что руками можно пощупать даже непрофессиональному человеку.
Да, так за него идет достаточно большая битва.
Неужели могут быть люди против этого закона?
Знаете, как всегда, всегда же есть огромное количество ведомственных различных интересов, потому что как только ты пытаешься реформировать существенно систему, начинаются различные, скажем так, вопросы. У Минздрава одни вопросы, у Минтруда другие вопросы, а у Минсоцразвития третий вопрос. Иногда они абсолютно не сходятся. И вот вы не поверите, мы этот законопроект, мы на него получили порядка в общей сложности 60 или 70 поправок от правительства. И вот 2 года мы эти поправки совместно с правительством, совместно с нашими коллегами, мы их согласовывали, мы их все согласовали. Это реально очень тяжелая, очень такая нервная работа у нас получилась.
Как вы реагировали последние годы на те законы, которые к вам поднимались из Нижней Палаты? Ну, Дима Яковлева, понятно, да, потом гей-пропаганда. И как вы на них реагировали вот в гражданском и в профессиональном смыслах?
То, что касается законопроекта Димы Яковлева. Я публично, по-моему, сенатор Тюльпанов, выражал свою точку зрения по неприятию этого закона, и я за него не голосовал. Так получилось, я не знаю, там Бог уберег, но вот мы с Тюльпановым вместе выступили против этого закона, мы его не поддержали. Тюльпанов сломал колено себе, а я получил какой-то жесточайший бронхит, и мы не смогли принять участие в голосовании. Я считаю, что этот закон излишний в настоящий момент.
Какие последствия были для вас за неучастие в этом?
Не было. Я свою точку зрения в беседах с коллегами, я ее смог обосновать, она у меня такая. То, что касается так называемого антигейского закона, то я его тоже не поддерживал, потому что это не имеет никакого отношения к законодательству. Плюс, все-таки, это абсолютно забавная вещь с точки зрения права, да, потому что гей-пропаганда, она в принципе невозможна. То есть пропагандировать можно систему взглядов среди множества адресатов. Ну и на этом можно поставить точку, да, поэтому там закон о гей-пропаганде был просто бессмыслен. Он сейчас таким является.
И вы за него тоже не голосовали?
Не голосовал. Я не голосовал за закон о митингах. И там по интернету вот этим ограничениям тоже не голосовал. Но понимаете, у меня, если я за что-то не голосую, либо голосую, у меня есть достаточно четкая и своя позиция. Она юридическая, она человеческая. Если я могу ее обосновать для себя, я голосовать не буду и не голосую.
Ну а что, вот ваши все коллеги по Совету Федерации, у них же тоже есть свои позиции?
Абсолютно. Абсолютно точно, но...
Ну, неужели все остальные люди, кроме вас, там вот искренне веруют в то, что вот закон Димы Яковлева может какую-то пользу принести? Они же при этом голосуют.
Ну, понимаете, это же вопрос такой очень философский, во что каждый верит. Мне сложно за них отвечать. У каждого есть свое, наверное, какое-то внутреннее обоснование, отношение, поэтому я не знаю.
А бывало такое, что потом в кулуарах к вам подходили, ну, жали руку? И...
Да, я могу сказать, что по некоторым вещам коллеги, как вы говорите, кулуарно, ну, поддерживают. Ну, так это нормально, это всегда ты зачастую, скажем так, в курилке ты обсуждаешь какие-то вещи, как ты голосовал, почему, как ты собираешься голосовать.
Ну, то есть в курилке они говорят одно, а кнопку нажимают потом другую?
Не совсем так. Они просто говорят, что они уважают мою точку зрения. Не всегда разделяют, это тоже нормально.
Еще вспоминается мне факт вашей биографии, когда вы призвали к ответу депутатов Дегтярева, Нилова, Соловьева и, кажется, Федорова за то, что они открыто сравнили Госдуму с театром и сказали, что безумные законы им нужны для того, чтобы пиарить свои фамилии. Вас это действительно очень задело, да?
Понимаете, меня это действительно в эмоциональном смысле очень сильно задело, потому что, но есть какие-то вещи, которые, наверное, не стоит произносить публично, даже если ты так вот считаешь, потому что это выглядит по-идиотски. И поэтому моя вот такая реплика, она была именно на это и направлена. Я действительно считаю, что это так. Я бы вообще на месте журналистов сделал бы какой-нибудь рейтинг так называемых инициатив троллей, да, и можно делать такой рейтинг. Я уверен, что никакому парламентарию не захочется в этом рейтинге находиться, а тем более занимать почетные места.
А вас вызывали на дуэль потом Дегтярев, Нилов?
Да, ну там с Дегтяревым вообще была очень забавная история. Он меня на дуэль не вызвал, но он, как он считал, коварно подстроил ситуацию, когда меня пригласили, по-моему, куда-то на Вести пообщаться на эту тему, и неожиданно в разгар передачи пришел обиженный Дегтярев, и мы с ним достаточно мило поспорили.
Ну, то есть никакого кровопролития не последовало?
Да не, ну, слушайте, ну, какое кровопролитие? Дегтярев занимается таким сознательным троллингом. Естественно, он не верит в те вещи, которые он транслирует. Да, это цинично, но это его выбор. Его пусть судят истории, пусть судят его коллеги. Все же и так понятно. С Дегтяревым, с Милоновым.
Из свежего ваша реакция на высказывание Мединского, который позволил себе почти хамский выпад в адрес Госархива. Понимаете, в чем дело? Вот слишком маленькое количество времени прошло между вашим заявлением и вашим уходом. И многие коллеги, в том числе и ваши, в том числе и по Совету Федерации, связывают Мединского с вашим уходом.
Поверьте, что это, конечно, не так. Ну, уж, наверное, сложно заподозрить меня с Мединским в неком сговоре, что вот Мединский решил именно сейчас сказать такую абсурдную вещь, а Добрынин его решил на этом покритиковать. Нет, просто он это сказал, и это невозможно было пропустить. Тем более я очень хорошо отношусь к Сергею Мироненко. Это действительно выдающийся ученый, человек с такими, с интересными взглядами, с академическими знаниями. Его слушать полезно, да, приходить и просто слушать, там, я не знаю, его лекции, назовем это так, а пытаться учить историка с европейским именем о том, комментировать ему что-то или не комментировать, ну, это бред какой-то. Поэтому, мне кажется, я достаточно корректно, но все-таки свое несогласие с позицией уважаемого министра высказал.
А помните, как вы просили Бастрыкина проверить Милонова на вменяемость?
Конечно. Как же это можно забыть?
Я думаю, что у него вчера, сегодня и завтра точно праздник у Милонова.
Слушайте, но Милонов — это несчастный человек. Он же парень с такой непростой судьбой, да. Он, насколько я помню, он был помощником Старовойтовой. Он в свое время даже организовывал, по-моему, некое движение, которое называлось «Анти-антината».
То есть либералом был совсем?
Абсолютно, да. И вот это его, конечно, такая дичайшая, вынужденная, как я понимаю, трансформация, потому что он выбрал этот путь, и он такой достаточно тупиковый, и этот тупик, он уже, в принципе, всем виден. Конечно, здесь можно только его пожалеть в определенном смысле, но, конечно, он не благо несет для Петербурга и не благо несет для страны. Но мне кажется, что большинство людей это уже понимает.
Еще вы критиковали депутата Яровую за очевидную глупость, когда та протаскивала в Думу законопроект о запрете критики войск антигитлеровской коалиции, по-моему, так это называлось.
Ну, это вы говорите в законопроекте о запрете реабилитации нацизма, правильно?
Да, правильно. Но там говорилось о том, что, вот, например, нельзя журналистам ставить под сомнение действия антигитлеровской коалиции.
История с этим законопроектом, она следующая. Действительно, там законопроект Яровой, он юридически, мягко говоря, не точен. Да, я бы это так сказал, потому что он абсурден с точки зрения внутренней логики своего построения. Он противоречит сам себе, потому что, например, там сейчас по большому счету, если его трактовать буквально, можно, например, если ты будешь возражать против возражения, да, или особого мнения СССР на приговор, да, который озвучил Иона Никитченко, известный, можно попасть под ответственность. Это называется вопрос юридической, скажем так, чистоты, потому что все-таки борьба с нацизмом, она должна носить очень точный юридический характер, а не популистский. И, ну, все-таки, что удалось сделать мне и еще порядка, по-моему, 30 сенаторам, мы внесли параллельно несколько другой закон о запрете реабилитации нацизма, который, если его примут, а он сейчас, скажем так, уже более года, да, почти полтора года находится на рассмотрении Госдумы, он тогда сможет в определенном смысле помочь и вот уравновесить тот текст, который сейчас есть. Я надеюсь, что через некоторое время все-таки вот этот так называемый сенаторский законопроект он будет примет. То что такое нацизм? Все-таки нацизм — это социально-политическая практика. И надо определить понятие нацизма. Там надо понять, что такое реабилитация нацизма действительно. Потому что ошибка вообще, если уж говорить там о законопроекте, что бессмысленно пытаться защищать приговор Международного военного трибунала, да, то есть международный акт внутренним законодательством. Это некий абсурд.
Константин, мне кажется, что Совет Федерации тосковать-то особенно без вас не будет, если честно. Что в этот институт вливается новая кровь с нового сезона. Вот Елена Борисовна Мизулина, например, наверняка будет крайне эффективным сенатором. Там вообще адекватные люди остаются вот с вашим уходом?
Вы знаете, там все люди адекватны. Просто надо понимать, что люди разные. Все равно там на этом тезисе буду стоять. Да, в большинстве консервативно, так же, как и наша страна. Поэтому, когда Кто-то говорит там про Госдуму, вот там понавыбирали, да не понавыбирали, а вот именно то, что есть, то и люди выбирают. Поэтому это срез общества. То, что касается все-таки Елены Мизулиной, понимаете, при всем, скажем так, отношение к ней в связи с ее последними инициативами, ну, нельзя отрицать, что она блестящий юрист. То есть она же автор Уголовного кодекса. То есть она реально серьезный человек. Почему у нее сейчас, там, например, с моей точки зрения, есть там определенный, вот, скажем так, юридический перекос, я не знаю. Никогда нельзя ставить ее там в один ряд с Дегтяревым, с Милоновым, там еще с кем-то. Совершенно другая история. Поэтому как раз вот Мизулиной приход в Совет Федерации, это может быть даже и неплохо.
В эфире «Радио Свобода» был член Совета Федерации Константин Добрынин. Он принял решение оставить законодательную деятельность. 12 августа отмечается Всемирный день слонов, призванный привлечь внимание мирового сообщества к бедам этих самых крупных из живущих на Земле сухопутных млекопитающих. Слоны находятся в опасности. По данным экологов, если истребление этих животных продолжится нынешними темпами, уже через 15 лет их может вообще не остаться в дикой природе. Об этом я беседую с моим коллегой, автором программы «Атлас мира» Александром Гостевым, много путешествовавшим по странам Африки и Азии, участником нескольких международных программ спасения диких животных. Вообще, сколько сейчас в мире живет слонов приблизительно?
Сейчас на африканском континенте осталось в живых около 400 тысяч слонов, и ровно в 10 раз меньше в дикой природе их осталось в Азии, около 40 тысяч. Слоны практически полностью исчезли в Южном Китае, во всей Юго-Восточной Азии в дикой природе. Практически нет слонов в Западной и в Центральной Африке, и это все результат чудовищного уничтожения их не из-за какой-то случайной охоты, не на сафари, а это огромный нелегальный международный бизнес, поставленный на поток. На слонов охотятся отряды, вооруженные новейшей электроникой и самым страшным новейшим оружием, отряды браконьеров. За последние 2 года в Африке было убито 100 тысяч слонов. А за то время, пока мы с вами разговариваем, будет убито 2 или 3 слона. За сегодняшний день в Африке будет убито около 100 слонов диких. И это совершенно чудовищно. Хотя, на первый взгляд, когда путешествуешь по странам, где слоны живут, все равно кажется, что их довольно много. Я их встречал часто.
Опишите, если можно. Не каждый, естественно, бывал в Африке, не каждый бывал в других местах обитания диких слонов. Как это выглядит? Как происходит их взаимодействие с людьми?
В Азии слон – это домашнее животное, такое же, как в Европе лошадь или корова. Во многих странах это тоже всем известно, я рассказывать это не буду, но очень часто грань между слоном диким и слоном прирученным в Азии, она где-то вот стерта. Самая большая концентрация слонов в мире на единицу площади на Шри-Ланке. Их там более 20 тысяч. Никуда не деться от того, что ежедневно и все чаще и чаще эти столкновения происходят. Слон не отличается мирным нравом. И он всегда воспринимает человека именно как нарушителя его границ. Поэтому происходят постоянно несчастные случаи не только со слонами, но и с людьми. На Шри-Ланке той же очень много людей погибают в год от столкновения с дикими слонами, а по закону они не имеют права дать вооруженный отпор. Дикие стада слонов приходят по ночам в деревни, разоряют не только посевы, но и амбары, места, где хранятся еда. Они могут просто идти по улице в нехорошем настроении и сбивать хоботом крыши с домов. Но я разговаривал непосредственно много раз с людьми, у которых погибли родственники из-за нападения слона. Плюс еще в тех государствах, о которых мы говорим, где велики популяции до сих пор диких слонов и в Азии, и в Африке. Как правило, это не государство, а сплошные клубки проблем. Еще, например, могу вспомнить такой контраст из последней поездки в Кению и Танзанию. Танзания – государство крепкое. Танзания очень много делает для сохранения вообще всей дикой природы. У них есть на это и деньги, и правоохранительные органы, и самое главное, заметно там правосознание, гражданское сознание местных жителей. Мы хотим, чтобы этих слонов увидели наши дети. Путешествуя вот по этой стране, ты видишь эти отряды егерей, рейнджеров, вооруженную охрану для животных, контрольно-пропускные пункты и так далее. А Кения соседняя сейчас очень неблагополучное место, где, помимо прочего, еще и огромных масштабов достигла вот эта вот беда уничтожения дикой природы. Слонов убивают по разным причинам. Совершенно одна вещь, когда отчаявшиеся, умирающие от голода люди убивают слона, чтобы его съесть, и совсем другое, когда из другого государства, например, с территории, которая раньше называлась государством Сомали, приезжает или даже прилетает на вертолетах вооруженный отряд с целью уничтожить слонов и добыть вот эту пресловутую слоновую кость, которая до сих пор на рынках мировых стоит баснословные деньги. Пока есть огромный спрос, хоть и нелегальный, вот эти вот меры, они не дают результат.
Идея самого Всемирного дня слонов, как она появилась?
Акцию эту придумал один человек, знаменитая канадская документалистка, кинорежиссер, которую зовут Патрисия Симс, сделавшая несколько фильмов об охране дикой природы Африки, и одна из государственных структур Таиланда, которая называется Фонд воспроизведения слонов. Они пытаются выращивать слонов на фермах, но не приручать их и выпускать дикую природу. Буквально за год, за последний, масса неправительственных организаций, государственных структур как бы стали частью вот этого Всемирного дня. Дата была выбрана произвольной. Под петициями подписываются или становятся членами вот этого общества звезды Голливуда, известные музыканты, писатели, общественные деятели и так далее по всему миру. Может быть, выбран достаточно перспективный путь сделать спасение слонов модным делом. В нашем мире мода, она, конечно, способна очень много остановить, повернуть вспять или укрепить. На мой взгляд, этот шаг правильный. Но, с другой стороны, есть ведь и огромные деньги, которые потребители слоновой кости готовы платить. Плюс еще ко всему отменен наполовину вот этот мораторий, введенный ООН в 1989 году по просьбе очень многих африканских правительств, которые утверждают, что убийство слонов поддерживает их экономику. И если они не будут торговать слоновой костью, то их национальные экономики рухнут. Ну, в первую очередь, это Зимбабве, Замбия, это Ботсвана, Намибия, а цена килограмма слоновой кости, она доходит до нескольких тысяч долларов.
Я беседовал с автором программы «Атлас мира» на Радио Свобода Александром Густевым. Мы подвели итоги вторника, 11 августа. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте Радио Свобода, знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.